«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных сил! Счастья, успехов, возвращений! Ну, а теперь про наши менее торжественные, менее радостные дела. Я вот когда сейчас сюда ехал, со мной в метро поговорил один, ну, такой очень обычный, очень простой и очень далекий от всякой политики человек, ну, на мой взгляд, молодой, лет немножко за 30, ну, как в Москве, не с производства, там, офисный работник, но он сказал одну очень-очень-очень интересную вещь, которую хочу с вами поделиться. Он сказал по поводу всех этих протестов, которые в прошлую субботу 3500 человек, включая 700 журналистов, поставили на уши мегаполис и обещают нам аналогичные вещи завтра. Он сказал: вы понимаете, у нас такой был доверительный разговор, на «ты» мне сказал, пойми, что если выйдет народ, полиция не будет его бить не потому, что она хорошая или плохая, или не потому, что она испугается, а потому что полиция растворится в народе, как соль в воде. Потому что сегодняшняя полиция, при всех своих пороках, недостатках и бреде, это и есть народ. Она является, в прямом смысле слова, частью народа. Нравится он интеллигенции, не нравится. Это проблема интеллигенции. Но когда выходят люди, это я уже продолжаю от себя, когда выходят протестовать люди, протестовать против закона, потому что протест за то, чтобы зарегистрировать в нарушении закона, это протест против закона. Да? Когда выходят люди, поверившие седовласым людям с эхо Газпромбанка о том, что кидать в людей кирпичи и камни, это не значит осуществлять насилие в отношении них. Когда выходят люди, преисполненные веры в то, что они имеют право нарушать закон, а все остальные нет, и выходят люди, которые считают себя вправе лгать, то это не народ. И он воспринимается соответствующим образом не только случайными прохожими, но и полицией, потому что она знает, какой народ, потому что она из этого народа и вышла от безысходности, от отсутствия заработков, от романтики, по разным причинам. И сегодняшний протест, вернее, завтрашний протест, это будет протест за право лгать и грабить. К моему глубочайшему сожалению, потому что некоторых людей, которые пойдут, я знаю, это хорошие люди. Но они оказываются на стороне тех, кто в 93-м расстреливал Дом Советов и демократию, кто все 90-е грабил страну и сейчас продолжает грабить страну, просто выбившись на высокий уровень. И на фоне лиц протеста, самое ужасное для меня, нынешнее российское государство, при всем своем воровстве, безумии и предательстве, оно выглядит респектабельным и приличным точно так же, как оно выглядит респектабельным и приличным на фоне Украины. Нынешний протест дискредитирует, либеральный протест в силу своего антинародного характера, не потому что кто-то голубой, а кто-то розовый, нет. По социально-экономическим, по классовым причинам, в силу своего антинародного характера, дискредитирует любую оппозиционную деятельность и поддерживает власть, потому что на фоне этого протеста, на фоне лиц этих людей, на фоне их слов, их призывов к насилию и убийствам, почитайте их твиттер, там много всего есть. Нас с вами посадили бы за такие твиттеры, а у них все в порядке, у них хорошо. Им можно, либералам можно призывать к убийствам. Это нам нельзя. Вот на их фоне власть выглядит абсолютно приличной. Ну и, наконец, не могу не поделиться одной зарисовкой из твиттера этой недели. Когда, так сказать, все стали кричать, что несчастного Навального отравили и делают из него второго Скрипаля, был клич, значит, все либералы, все, кто против власти, все бегом к больнице, спасаем Навального. И, значит, диалог в твиттере. Значит, такой активист кричит: все, значит, к больнице, немедленно, все бежим, дружно, прямо сейчас, прямо сразу туда бежим. И один, значит, из подписчиков спрашивает агитатора: а вы уже там? Ну, вы уже у больницы? Скажите, как там? Что там происходит там? Есть милиция? Нет милиции? Есть ОМОН? Нет ОМОНа? Что происходит там? Штурмуют больницу? Не штурмуют больницу? Ответ потрясающий. Я? Зачем в больнице? Я в Израиле. Это не выдумка, это разлетелось уже по многим соцсетям, но это реальность, которая очень четко показывает, как умная часть московской жмеринки разговаривает с менее умной частью московской жмеринки, и за кого они их держат. А теперь о серьезном протесте, который действительно реален и не носит характер попытки госпереворота. В Красноярском крае прошел митинг, что характерно, разрешенный мэрией Красноярска. В Красноярске он прошел. Более 2000 человек митинговало за отставку губернатора УСА. Причем среди плакатов были, значит, плакаты с его собственными формулировками. Цитирую: «Иметь такого губернатора бессмысленно и даже вредно. Верный член Единой России господин УС сказал, что тушить лесные пожары бессмысленно и даже вредно». Надо сказать, что официальные медиа Красноярского края, которые ориентируются на господина УСА, и либеральные медиа Заксобрания, либеральные медиа Красноярского края, они оказались абсолютно солидарны в том, чтобы преуменьшить число протестующих в лучших традициях. Сначала написали 500 человек, потом исправились и прямо в интернете переписали на несколько сотен. Но, тем не менее, была создана петиция с требованием отставки УСА. Ну и на самом деле я стал эту петицию искать на Change.org, но она, наверное, на каком-то другом интеграторе. На Change.org есть петиция, которая за две недели собрала 960, ну более 960 тысяч человек. Это серьезно, даже для Change.org. Значит, петиция о введении чрезвычайной ситуации по всей Сибири. Не только в нескольких областях и в нескольких районах, где непосредственно идет пожар, но и в тех районах, которые закрыты смогом. Я поддержал, я поддерживаю эту петицию по очень простой причине. Не потому, что мне хочется приблизиться к миллиону людей, не потому, что хочется выразить протест, а потому, что режим чрезвычайной ситуации позволяет осуществлять дополнительные финансирования на людей, которые оказались в тяжелом состоянии. Вот вы астматик, или у вас повышенное давление, или вы просто инвалид. И в условиях смога, смог реально угрожает вашей жизни, потому что ваше здоровье ослаблено. В обычных условиях региональные власти, даже имея деньги, не могут эти деньги вам выделить специально, чтобы вам помочь в масштабах большого города. А если введен режим чрезвычайной ситуации, то этот механизм, этот режим, он дает юридическое право, он создает юридический механизм для того, чтобы региональные власти стали оказывать дополнительную помощь, чтобы выделили дополнительные деньги на поддержку здоровья людей, которым этот смог реально угрожает. Так что это не символ, это не манифестация, это реальная помощь конкретным реальным людям, и поэтому я вас прошу, если у вас есть минутка времени, или там 5 минуток, зайдите на Change.org, найдите петицию «Введение чрезвычайной ситуации по всей Сибири из-за лесных пожаров» и подпишите, потому что у нас демократия не избирательная, у нас демократия рейтинговая. У нас день выборов, по моим ощущениям, это единственный день в году, когда демократии, с моей точки зрения, нет. А вот все остальное, власть трепетно следит за своим рейтингом. Обратите внимание, как это было с пожарами, когда сначала игнорировали на всех уровнях, а теперь все дружно запищали, даже Медведев побежал, поехал. Ну и, как мне пишут из Сибири, даже Медведев оказался способен на доброе дело. Я полностью с этим согласен. Вот в этом величие России, понимаете? Наше общество, наша страна, наша цивилизация переламывает все. У нас такая разная страна, что кто угодно, любой человек может найти место, где он будет приносить пользу. Вот даже Чикатило, мой любимый пример. Маньяк, убийца, душегуб. Он, правда, убил значительно меньше людей, чем почти любой из российских либералов во власти, с моей точки зрения. Но, тем не менее, он их убил лично своими руками. А работал бы он где-нибудь лесником. Да? И небось был бы еще и семьянином, уважаемым человеком, и все было бы в порядке. И Чубайсу можно найти место, где он будет приносить пользу. А вот Медведеву, хоть боюсь, на короткое время, но уже нашли место. И сибиряки радуются, и все радуются. И вроде бы даже начали тушить пожары при помощи специально приспособленных для этого самолетов-амфибий. Но для этого должна была возникнуть угроза, что дым от этих пожаров дойдет до Москвы, и пошли уже разговоры о том, что там господин Трамп, в силу того, что может накрыть даже Аляску, уже стал издевательски предлагать помощь. Я не очень понимаю, о чем мы отказываемся от этой помощи. Наши МЧС, как я понимаю, бесплатно тушат пожары у всех, кто эту помощь принимает. Но если у нас так нет денег и так ни на что не хватает средств, почему не принять помощь от Трампа? В чем проблема? Почему нет? Почему не использовать американцев по назначению? Они тоже должны приносить нам пользу, в конце концов, раз уж Медведев приносит ее с таким чудовищным запозданием. А пауза, дорогие коллеги, будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. И раз уж мы заговорили одновременно и о Дне десантника, и о товарище Трампе в Соединенных Штатах Америки, я не могу не отметить, что с Днем десантника Россию поздравил даже господин Трамп. Правда, в свойственной ему специфической, корявой и отнюдь неинтеллигентной форме. Но, тем не менее, долго-долго-долго ждал, сидел в кустах. И вот, значит, перед Днем десантника, что называется, поздравил. Произошло сразу несколько очень значимых событий на, в общем-то, на глобальном уровне. Первое и, наверное, наименее важное – это снижение процентной ставки Федеральной резервной системы. Это важное событие для всей мировой экономики. Это первое снижение процентной ставки за 10 лет. В отличие от экономик типа нашей, процентная ставка Федеральной резервной системы, то есть, грубо говоря, сколько стоят деньги в Америке и сколько стоят деньги для американцев, это очень важно в масштабах всего мира. Спасаясь от кризиса 8-9 годов, Соединенные Штаты Америки снизили процентную ставку практически до нуля, самые первые. Было такое количественное смягчение. Но когда деньги раздают даром, то разрушаются экономические пропорции, утрачиваются представления о том, что хорошо, что плохо, куда деньги должны идти, куда они идти не должны. В рыночной экономике бесплатные деньги – это хорошо для отдельного человека, для отдельного предприятия, но для экономики в целом это, к сожалению, плохо. Американцы это увидели, тем более у них возникла угроза инфляции из-за этого. Так сказать, и спекулятивные деньги начали разбегаться из Америки в другие места, где деньги были подороже, где можно было вложиться под большие проценты, и они стали повышать процентную ставку. И повышение процентной ставки сделало деньги более дорогими, и спекулятивные капиталы пошли в Америку. А вот производственные капиталы, поскольку кредит на развитие стал дорогой, стали из Америки уходить. Это вызвало, собственно, трамповские торговые войны, потому что если капиталы производительные уходят в силу рыночной конъюнктуры, значит, их нужно задержать у себя протекционистскими мерами. И вот осенью прошлого года Трамп закатил подлинную истерику, самую настоящую, потому что он только-только выиграл торговую войну у Китая, и он попал в ловушку собственной победы. Он выиграл торговую войну у Китая. Китай согласился сократить отрицательное торговое сальдо в торговле с Соединенными Штатами Америки, то есть продавать поменьше, а покупать намного больше. Ну, в основном, конечно, покупать намного больше, потому что продавать поменьше у Китая не получается. Им тоже жить надо. А дальше получилась ловушка. Потому что когда Соединенные Штаты Америки сократили отрицательное торговое сальдо в торговле с Китаем, они тем самым, Трамп добился победы, но он тем самым сократил количество долларов, которые уходят из Соединенных Штатов Америки в Китай. А американская экономика, она существует за счет печатания долларов. Они печатают все новые, 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 ничем не обеспеченные доллары. И для того, чтобы в стране не было инфляции, они эти доллары разгоняют по всему миру, создавая в мире, с одной стороны, создавая в мире хаос и создавая угрозы, и капиталы всего мира покупают эти доллары. Бизнесмены и богатые люди всего мира покупают доллары, потому что Америка выглядит как единственная, так сказать, тихая гавань, единственная, так сказать, валюта, которая застрахована от потрясений. А второй способ, которым Америка разгоняет доллары по всему миру, это отрицательное торговое сальдо. Когда она покупает больше, чем продает, и, так сказать, отдает свои напечатанные доллары, которые ей ничего не стоят, за живые блага, живые активы, живые товары и услуги, которые реально существуют, реально произведены. Вот Трамп, сократив отрицательное торговое сальдо в торговле с Китаем, он тем самым сократил отток долларов из Соединенных Штатов Америки. И доллары начали в Америке задерживаться, и возникла угроза инфляции. И Федеральная резервная система, реагируя на эту угрозу, осенью прошлого года подняла процентную ставку. Казалось бы, все правильно, но повышение процентной ставки удорожает деньги и делает менее конкурентоспособным американскую экономику, ради которой так старается Трамп. И Трамп увидел, что он только что выиграл войну, и в результате его победы Федеральная резервная система осуществила меры, которые его победы обесценили и вынуждают его устроить новый виток торговой войны с Китаем. Осознав это, Трамп устроил страшную истерику, и он молодец, он добился того, что сейчас Федеральная резервная система снизила процентную ставку. Причем подготовка была к этому такой, что рынки отреагировали на это заранее, никто ничего не испугался, никто, так сказать, не реагировал резко, и это снижение, оно, снижение процентной ставки, оно, с одной стороны, поддержало производящую часть американской экономики, для которой старается Трамп, но оно сделало, с другой стороны, повысило угрозу инфляции внутри Америки, и оно, потому что деньги стали более дешевыми, и самое главное, извините, самое главное, оно создало ситуацию, когда спекулятивные капиталы начали, у них возник стимул уходить из Америки, потому что в Америке деньги стали подешевле. Что сделал Трамп одновременно с этим? Он объявил новый виток торговой войны с Китаем. Причем новый виток торговой войны с Китаем он объявил в предельно циничной, в предельно откровенной форме. Он сказал: дорогие друзья, дорогие товарищи китайцы, мы с вами ведем торговые переговоры, у нас с вами все хорошо, я очень доволен тем, как мы с вами ведем торговые переговоры, как у нас все происходит, я просто счастлив. Но вы знаете, если мы до 1 сентября не договоримся, то есть за месяц, то тогда с 1 сентября я начну вводить дополнительные импортные пошлины на ваш импорт, который я еще не обложил пошлинами. На сегодняшний день китайский экспорт в Соединенные Штаты Америки, для американцев китайский импорт. 250 миллиардов Трамп обложил пошлины в 25%, а 300 миллиардов еще ничем не обложено. И Трамп сказал, что он будет 10% обкладывать, 10% пошлины обкладывать эти 300 миллиардов, но не все с 1 сентября, а поэтапно и по своему произволу. То есть он китайской кошке будет отрезать хвост маленькими кусочками, но когда, какие кусочки и в какой последовательности, он говорить не стал. Он решил это создать угрозу, которая страшнее исполнения. То есть он объявил войну и сделал новый шаг в ходе торговой войны, но это объявление нового витка торговой войны, это торговая агрессия, она защитила Соединенные Штаты Америки от негативных последствий снижения процентной ставки. То есть для американского бизнеса, который не спекулятивный, который занят развитием Америки, кредит стал дешевле благодаря снижению процентной ставки. У него все хорошо. А спекулянтам теперь из Америки уходить хуже, потому что Китай под боем, и заодно и Россия под боем, потому что про нас он тоже заявил. Сейчас я вернусь к тому, что заявила о нас. То есть это не разрозненные действия, это единая комплексная американская политика, которая игнорирует все и всяческие правила, и за счет этого является действенной. Нам у этих ребят надо учиться. У нас, к сожалению, некому учиться в нашем замечательном правительстве, которое живет в позапрошлой реальности. Теперь, какие последствия имело это объявление торговой войны Китаю? Последствия мгновенные. Вот смотреть на график мировой цены нефти было одно удовольствие. То есть он болтался на уровне 65,2 доллара за баррель Brent-смеси, а потом нефть не просто подешевела. Рынок просто в мгновение обрушился до уровня 61,6 долларов за баррель. То есть нефть подешевела на 5,5% в одно мгновение. А теперь просто представьте себе, сколько, какие бешеные деньги заработали на этом люди. Трамп же бизнесмен. И Трамп прекрасно знает, какое воздействие на рынок оказывают его твиты. Какие бешеные деньги на этом заработали люди, которые знали, что он напишет в тот конкретный момент. Ну, как минимум, он сам знал точно. И он, наверное, с кем-то мог поделиться. По американским законам это тягчайшее преступление, называется инсайдерская торговля, но не пойман, не вор. Зафиксируем, что он мог это сделать, и его окружение на этом могло замечательно наработать. Пусть вас не пугает небольшая относительно наших колебаний снижение на 5,5%. Мировые финансовые спекулятивные рынки исходят из принципа плеча, то есть вы можете вложить 1 доллар и получить выгоды от этого вложения в 1 доллар в десятки тысяч долларов, даже при небольшом колебании. Здесь все зависит от набора инструментов, которыми вы пользуетесь. Естественно, падение цены на нефть сказалось болезненно на российской экономике, потому что мы от нефти зависим очень сильно. Ну, правда, если цена на нефть упадет до 43 долларов за баррель, все равно никто в реальном мире ничего не заметит, потому что у нас все доходы бюджета замораживаются сверх этой суммы. Но все равно удешевление нефти плохо для бизнеса, который связан с экспортом нефти, нефтепродуктов, газа и энергоресурсов в целом. Ну и это плохо для всех спекулянтов. Но тем не менее, этот удар по российскому рынку очень болезненный, очень пугающий. Если честно, я вчера вечером испугался. Я испугался не каких-то внутрироссийских проблем, не разборок между кланами якобы правоохранительных структур, результатами которых являются массовые беспорядки в Москве, а я испугался именно вот как отреагируют наши рынки на удешевление нефти. Ответ такой, они практически никак не отреагировали. Доллар подорожал на 54 копейки, евро подорожал на 62 копейки, это все менее чем на 1%. То есть мы этого не заметили. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Таким образом, на удешевление нефти на 5,5%, кстати, она уже подросла почти на процент, и сейчас стоит больше 62 долларов за баррель. А наш рынок практически не отреагировали. То есть мы оказались очень устойчивы к этим эпизодам. После чего пришло сообщение о том уже утром, что Трамп подписал еще и указ о введении санкций против России. Санкции против России нужны, во-первых, как ориентир для американских спекулятивных капиталов, что не только в Китай не нужно убегать, но и в Россию тоже не надо убегать, нечего, работайте на Америку, это правильный с американской точки зрения подход. Он не имеет никакого отношения к закону, к порядку, к справедливости, это понятно, но он имеет прямое отношение к, что называется, американским интересам. Второе, у Трампа впереди выборы, Мюллер, доклад прокурора Мюллера, который показал, что никакого вмешательства российского государства в американский бизнес не было, даже если стать параноиком, все равно не было, и Трамп ни в чем не виноват. Этот доклад снял с Трампа юридические обвинения. Но, что называется, ложечки-то нашли, а осадочек-то остался. И поэтому нужно было эти обвинения и подозрения снять еще в плоскости политической пропаганды. Вот эти санкции — это метод политической пропаганды, который показывает даже самому тупому американцу, что да, Трамп не является агентом КГБ. А для нетупых, которые знают, что у нас КГБ уже 30 лет почти как нет, что Трамп не является агентом Федеральной службы безопасности. И даже не является личным шпионом Путина. Ну и, наконец, это, помимо того, что это подготовка к выборам, это некоторая, так сказать, перебалансировка внутри американской политической сцены для того, чтобы Трамп от обороны перешел к наступлению, в обвинению своих политических противников в разнообразных нарушениях закона, которые они действительно совершали. Мне очень обидно, что все эти замечательные американские междусобойчики осуществляются за наш счет. Но такова судьба тех, кто не дает сдачи. Российская Федерация не дает сдачи уже 10 лет, начиная с дела Магнитского. И раз мы не даем сдачи, хотя мы имеем огромнейшие для этого возможности, о нас вытирают ноги все, кому не попадя, начиная с Грузии, кончая Украиной. Если Грузия вытирает Россию ноги, ну уж простите, пожалуйста, уж Трампу сам Бог велел последовать этому замечательному примеру. Хорошая новость заключается в том, что последствия на рынке примерно, последствия реальных для российской экономики примерно никакие. На самом деле непонятно, какие именно санкции подписал Трамп. Он об этом тактично умалчивает, прекрасно понимая, что угроза страшнее исполнения. Ну, по данным американских медиа, хотя это, конечно, фейкометы, но других данных нет, поэтому предположим, что они раз за последние там, 10 лет сказали правду, ну или 5. Значит, первое, это вещь сугубо, абсолютно, так сказать, пропагандистская, не имеющая отношения к реальности. Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательство мешать международным финансовым организациям предоставлять России любую финансовую помощь. Последний раз мы такую финансовую помощь от международных финансовых организаций получали году это в 2001. Но уж точно больше 15 лет назад. Просто мы не нуждаемся в этом в силу того, что с финансовой точки зрения у нас все хорошо. У нас развитие блокируется. А с бухгалтерской точки зрения, с точки зрения денег, у нас все замечательно. Государство в деньгах просто захлебывается. Оно людям денег не дает, но это другая проблема. А вторая часть санкций, тоже очень смешная, она запрещает американским банкам кредитовать российское государство и давать российскому государству деньги взаймы. На самом деле, американские банки — понятие размытое, потому что есть банки кредитные, обычные, как у нас. А есть банки, инвестиционные компании, по-нашему. И вот если этот запрет касается не только банков, но и инвестиционных банков, по-нашему инвестиционных компаний, то это достаточно серьезный удар, но не по России, а по американскому бизнесу. Потому что российский долг – очень хороший, очень удобный финансовый инструмент. Одна из причин того, что, так сказать, про нас рассказывают всякие гадости, на нас клевещут и вводят против нас санкции, заключается в том, что Россия — очень хорошее финансовое положение. Поэтому, когда российское государство берет деньги взаймы, то, с одной стороны, это очень надежный долг, а с другой стороны, долг очень, как бы, очень доходный, проценты по нему достаточно высокие, потому что репутация у сегодняшнего российского государства на мировых финансовых рынках искусственно подорвана. Поэтому давать России деньги в долг — одно удовольствие. Точно вернет, все будет очень хорошо, а процентная ставка, доход, примерно в 2 раза выше, а то и в 3 раза выше, чем у аналогичных по надежности вложений. То есть для финансовых спекулянтов всего мира это золотое дно. И когда Минфин выходит с протянутой рукой на очередной международный финансовый рынок, на него слетаются все вранье, отталкивая друг друга локтями и крыльями от кормушки. Поэтому запрет, даже если это коснется не только старых российских долгов, но только новых российских долгов, то есть нельзя одалживать новые деньги, это болезненный удар по финансовым спекулянтам всего мира, которые лишаются возможности зарабатывать большие деньги за просто так. А для нас это тоже хорошо. Потому что в федеральном бюджете на 1 июля без движения валяется 12,5 триллионов рублей. Деньги, на которые можно 2/3 года жить вообще не собирая ни копейки доходов в весь федеральный бюджет. И за этот год предполагается 3 с четвертью триллиона положить в эту кубышку. Ну, половину уже положили, значит, еще примерно 1,5 триллиона предполагается положить в эту кубышку. То есть российский бюджет от денег захлебывается. Когда у вас дикое количество денег, зачем брать взаймы? Это вопрос, который я задаю российскому Минфину с 2004 года. И очень много других людей задает Минфину этот вопрос с 2004 года, когда у нас стали возникать финансовые излишки, финансовые резервы. Минфин делает вид, что он ничего не понимает, ничего не слышит. У меня есть две версии. А либо это люди, которые просто хотят искренне и бескорыстно за счет российских налогоплательщиков оплачивать, спонсировать иностранных финансовых спекулянтов. Ну, в том числе и российских тоже, но в значительной степени иностранных. Потому что смысл, когда вы берете деньги взаймы, не нуждаясь в деньгах, когда вы сами можете кому угодно, сколько угодно одолжить, но тем не менее занимаете сами, вы просто спонсируете своих кредиторов. Вы просто спонсируете финансовых спекулянтов деньгами своего народа, деньгами налогоплательщиков. Но просто Минфин, как и в целом правительство Медведева, как и все либералы, служит глобальным и просто финансовым спекулянтам против своего народа. Это, на мой взгляд, это вполне может быть выражением его классового подхода, его классового самосознания. Ну, а второй возможный ответ – это, конечно, коррупция. Потому что если я годами, даже более полутора десятилетий, осуществляя заведомо невыгодную для себя коммерческую деятельность и при этом не являюсь идиотом, логично предположить, что какую-то выгоду я для себя из этого извлекаю, как и в целом наше замечательное, любимое российское правительство. Ну, можно, конечно, предположить, что они по-честному идиоты, но вот я честно скажу, что ни Кудрин, ни Силуанов, ни многие другие такого впечатления на меня не производят. Они производят впечатление очень умных людей, прекрасно понимающих, что они делают и зачем они делают. И если господин Трамп вдруг по каким-то своим внутриамериканским причинам решил запретить Медведеву, Силуанову и иже с ними нашими с вами деньгами субсидировать международных финансовых спекулянтов, то, вы знаете, я за. Вот я за такое национальное унижение. Потому что оно прекратит значительно больше национальное унижение. Оплату наших врагов нашими с вами деньгами. Врагами, врагов, которые совершенно не стесняются, не скрывают того, как они к нам относятся. Ну и заканчивая Трампе, там у него есть очень интересные сюжеты с Украиной. Судя по всему, Трамп сейчас очень хочет поставить премьер-министром Украины своего собственного человека. Но у него нет людей, которые маломальски были бы авторитетны на Украине. Поэтому он предлагает какого-то зам-представителя Украины в Международном валютном фонде, про которого на Украине просто никто не слышал. И Зеленский при всем своей лояльности, он не может согласиться на эту кандидатуру. А другая кандидатура, это кандидатура Коломойского. Зеленскому тоже не нужно слишком сильно от этого бандита зависеть. Ну и американцы считают его преступником, поэтому назначение финансовым преступником. Они прекрасно имели с ним дела, когда нужно было Зеленского вести в президенты. Они использовали как канал связи, но официально это для них преступник. И поэтому человек Коломойского не может быть премьер-министром с точки зрения американцев. Да и Зеленскому там не нужен, потому что ему нужны степени свободы. Поэтому, скорее всего, на Украине будет какой-то новый, совершенно неожиданный премьер-министр, маломальски на Украине известный, но неожиданный для всех, кто следит за этим процессом. Это будет очень интересное явление природы, только нужно понимать маленькую вещь. Это будет прямой представитель администрации Соединенных Штатов Америки. Не кривой, как были до него, с олигархическими прокладками, со своими интересами, а прямой непосредственный, потому что, не представляя интересы Трампа, он не сможет быть премьер-министром. Для объяснения этого туда только что была отправлена, там только что побывала, так сказать, достаточно серьезная американская миссия, которая, в общем-то, украинцам все объяснила. И то, что Украиной управляем не мы, а управляет Америка, это еще одно поражение России. Пауза будет короткая.
Экономика. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы мне тут пишете, вот санкции против Северного потока 2. Да, действительно, раз уж мы занялись с товарищем Трампом, поговорим и об этих санкциях тоже. Значит, на самом деле, санкций пока нет, но есть принципиальный прорыв. Комитет по международным делам Сената, а это очень серьезная часть американского парламента, в Америке вообще парламентарии реально делят деньги. Поэтому они обладают большим персональным влиянием. А Сенат американский, по-нашему Совет Федерации, это не декоративный орган. Это не склад для миллиардеров и пенсионеров. Это люди, которые избираются не раз в два года как конгрессмены, как члены Палаты представителей, по-нашему Госдумы, а раз в 7 лет. Они более укорененные, и они очень влиятельны. И вот Международный комитет по международным делам Сената 31 июля принял решение о том, что нужно ввести санкции, которые будут заключаться в заморозке активов всех причастных к предоставлению судов для укладки труб в рамках проекта «Северного потока-2». У нас своих технологий укладки труб на глубину нет. Спасибо большое 30-летию национального предательства. Поэтому мы вынуждены обращаться к европейцам, чтобы уложить этот «Северный поток-2». И эти санкции, если они их успеют ввести до того момента, когда строительство «Северного потока-2» завершится, тогда эти санкции действительно смогут остановить это строительство. Здесь принципиально важна гонка по времени, потому что американцы не торопятся, и Трамп тоже не торопится. И у американцев есть очень большие разногласия, потому что они не хотят вводить, ну, не все хотят вводить эти санкции из боязни слишком сильно ударить по Европе. Потому что если бить хворостинкой, то вам, так сказать, скотинка будет подчиняться. А если эту же скотинку начать бить дубиной, то эта скотина уже вас может покусать и выйти из подчинения. Американцы точно так же относятся к европейцам. Они понимают, что Северный поток-2 категорически нужен Германии. И заблокировать это они уже не могут. И если они пережмут палку, они могут вызвать неподчинение Германии. Они этого боятся. Ну, как бы часть американцев этого боится, а часть считает, что ничего страшного, немцы будут подчиняться, как всегда, у них отшиблено свое национальное самосознание. То, что принял решение Комитет по международным делам Сената, это всего лишь самый первый шаг, ну, второй шаг по принятию соответствующих санкций. Этих шагов в силу процедур еще очень много, и Трамп и его сторонники имеют возможность виртуозно тормозить эти самые санкции. Но, с другой стороны, прокладку «Северного потока-2» тормозит позиция Дании, которая всеми силами откладывает выдачу разрешения на «Северный поток». Совсем заблокировать поток она не может, но может тянуть время очень и очень долго. А никакая работа не может, так сказать, ждать бесконечно. Сегодня ключевым элементом является Германия, которая кровно заинтересована в нашем газе. Но в Германии происходят драматические события. В Германии падает популярность традиционных партий, чуть-чуть правый ХДС, ХСС, где просто катастрофа, и чуть-чуть левой социал-демократической партии Германии, где тоже катастрофа. И поскольку немецкие патриоты находятся под ударом, как наиболее перспективная проевропейская, пронемецкая и антиамериканская сила, то в реальности к власти в Германии могут прийти зеленые. могут прийти сумасшедшие экологисты, абсолютно безответственные, которым вообще плевать на развитие экономики, плевать на социальную сферу, и которые, многие из которых искренне думают, что если все люди вымрут, кроме них самих, разумеется, их единомышленников, то жить станет значительно лучше, потому что природа будет чище, а главное — это природа. Я не утрирую, есть термин «экологический терроризм». И в Германии акты экологического терроризма участились при, в общем-то, полной безнаказанности. Потому что государство не имеет сил противостоять не только террору со стороны бешенцев, как их называют наши мигранты, но и со стороны экологистов. И если экологисты придут к власти в Германии, действительно смогут подорвать экономику и отказаться от российского газа и брать тот же самый российский газ, только в сжиженном виде, на 30-70% дороже из рук американцев. Потому что тот сжиженный газ, который американцы продают в Европу и который они хотят продавать Европе, он на самом деле не американский газ. Это на самом деле российский газ, который они у нас же и покупают. Просто он сжиженный, поэтому он сильно дороже. Эта перспектива, она очень неприятна, но она вполне реальна. На самом деле, Германия отказалась уже от атомной энергии и отказывается еще и от угольных электростанций. Хотя сжигание угля с точки зрения глобального потепления более, так сказать, выгодно, чем сжигание газа, потому что не образуется водяной пар. И они, в общем, виртуозно умеют это делать, у них виртуозные технологии, которые минимизируют выбросы в окружающую среду. Но с 25-го года Германия отказывается от угольной энергетики тоже, и благодаря этому в Европе во всей возникает жесточайший дефицит газа. И не только российский газ через Северный поток-2, не только российский газ через турецкий поток. Хватит места и для катарского газа, и для туркменского газа, и даже для сжиженного природного газа, который им будут продавать американцы, или мы напрямую, если подсуетимся. Если разрешим, так сказать, это делать соответствующим российским корпорациям. Но, тем не менее, мы можем оказаться в ситуации, когда Северный поток-2 будет перерезан. И я думаю, что правильным ответом на это было бы развитие газохимии, развитие газопереработки внутри страны. Потому что продавать нефть и газ на сжигание... Ну, Менделеев когда-то писал, что топить нефтью то же самое, что топить печку ассигнациями. А экспортировать нефть и газ в сыром виде – это то же самое, что экспортировать ассигнации, то есть бумажные деньги, по цене макулатуры. Нам нужно перерабатывать это внутри страны. Нам нужно самим получать выгоды от своего богатства. А то мы экспортируем сырье, деньги, которые получаем от экспорта сырья, замораживаем, не пускаем в экономику. Ну, российское правительство, конечно. Российское правительство, российские либералы не пускают ее в экономику. И смысл экспортировать сырье просто нет, просто отсутствует. Но это частный случай того, что либералы построили экономику, в которой занятия бизнесом, занятие предпринимательством и вообще любое развитие либо невозможно в принципе и ведет к посадке в тюрьму, либо нерентабельно с точки зрения экономических факторов. Я думаю, что мы преодолеем эту модель, и я надеюсь, что в ближайшие годы удастся перейти от этого либерального кошмара, позднегорбачевского и раннеельцинского, чубайсовского, гайдаровского, перейти к нормальному развитию экономики. Но для этого, знаете, был такой лозунг: вернули Крым, вернем и Россию. Вот для этого нужно вернуть себе Россию. Для этого нужно вернуть народу государству. И я думаю, что мы это сделаем. Сделаем это... И, разумеется, сначала нужно попытаться сделать это по-хорошему. Я думаю, что мы это попытаемся сделать в обозримом будущем. В ближайшее время. Счастливо!
Экономика.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи,
я...
только
нет,
без
я
плохих
просто
слов.
Считаю.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
беспределом. И плюнули просто в лицо.
Совершенно.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.